как становится переводчиком, вспоминает Елена Костюкович. Чьими словами заговорили по-русски два десятилетия назад персонажа Умберто Эко в романе «Имя розы» у Пешковой в непрошедшем времени утром 8:35.
Эхо Москвы.
Мы говорим Костюкович, подразумеваем Умберто Эко. Мы говорим Эко, подразумевая Костюкович. Оставим любопытным решать, кому принадлежит это изречение. Переводчик, культуролог, эссеист Елена Костюкович приехала в Москву на прошедшую недавно книжную ярмарку по случаю презентации последней из вышедших книг Умберто Эко «Таинственное пламя царицы Лааны». Еще поводом для приезда стало 20-летие публикации по-русски книги «Имя розы» и юбилей Елены Александровны. Как становятся переводчиками? Любопытствую у Елены Костюковича.
Я училась на италиениста. Дело это комплексное. Италиенистом быть, это означает и страну представлять себе, ее еду, и ее искусство, и ее географию. Италия сложная страна, в ней каждая часть, она имеет свое собственное лицо. И все это рассказывала нам в университете Галина Даниловна Муравьева. Лучший учитель, какого можно вообразить. А что касается учебы на переводчика, я вообще не представляю себе, возможно ли такое, хотя знаю, что многие проходят через подобное обучение, и что мой друг и учитель, и главный знаток итальянской поэзии из всех, кого я знаю, из русских, Евгений Михайлович Солонович, он преподает именно искусство перевода. Предполагаю, что это очень было бы интересно. Но мне не выпала подобная возможность, и я училась на италиениста. Это привело к тому, что в один прекрасный момент мне просто случайно захотелось начать писать, или вернее переводить, так как все книги хорошие, мне казалось, что уже написаны, но не все они переведены на такие языки, на которых другие хотели бы их прочесть, но не имеют возможности. И поэтому из итальянских писателей, прежде всего, Умберто Эко мне показался для этого подходящим, как семиотик, как человек глубокой культуры, как профессор и знаток средних веков. Я про имя Розы совершенно ничего не знала. Более того, я начинала переводить какие-то статьи Умберто Эко из журнала «Эспрессо», какие-то мелочи, которые потом, кстати, вышли на русском языке в очень интересном сборнике в издательстве «Симпозиум» совсем недавно. Это сборник «Картонки Минервы». Но сейчас мы с вами говорим о книге «Таинственное пламя царицы Лааны», роман, который вышел в издательстве «Симпозиум». В жизни любой культуры, любой страны, когда вот в него приходит подобное удивительное произведение, состоящее отчасти из текста, отчасти из иллюстраций, отчасти из записей эстрадной музыки, да, на бумаге, естественно, словами. Об этом событии мы с вами сейчас разговариваем. Вы вот спросили меня, каким образом я начала заниматься Эко. Эко в то время как раз выпустил свой первый роман «Имя розы». Он попал ко мне в руки совершенно случайно, и попробовала его переводить исключительно из любопытства, получится или не получится. И это была первая переводческая работа.
Как она шла? Вы не только переводчик, вы интерпретатор, и после того, как читаешь книги, переведенные вами, хочется еще и еще раз нырнуть, открыть историю Италии, открыть Муратова, путешествовать не только по полиглоту по Италии, но и взять вашу книгу «Иде», которая для многих это путеводитель, отнюдь не по гастрономической Италии, а путеводитель по стране, по ее культуре. Как тогда, в 1988 году? Это ведь было первое место вашей работы, библиотека иностранной литературы, и это совпало с переводом имени Розы?
В библиотеке иностранной литературы я оказалась в 1980 году, это было первое место работы, а имя Розы лежало там в спецхране. Точно так, как таинственная книга в романе Умберто Эко лежит в спецхране в центре вымышленной библиотеки, которая называется «Предел Африки». Книгу эту я из «Предела Африки» вынесла и начала ее переводить. Вы спрашиваете, что мне потребовалось для этого узнать, какие путешествия вымышленные или реальные в книгах или в жизни совершить? Отвечаю. Настоящего путешествия в Италию мне в тот момент совершить не было ни малейшей возможности, как вы помните, что такое были те времена. И в начале 80-х годов поехать туда было непредставимо для студентки и для молодого специалиста. Несмотря на то, что молодой специалист был итальянистом и изучал именно эту страну. Я ее только могла вообразить. Кто мог подумать, что я потом в ней окажусь жителем, что мои дети станут итальянцами, что я буду преподавать в итальянском университете, работать в итальянском издательстве, и что я напишу книгу, которая называется «Еда. Итальянское счастье», уже как бы изнутри той культуры, того быта и материальной обстановки, в которой я нахожусь. Это было тогда непредставимо. Поэтому Италию я могла только воображать по энциклопедиям, по вот этому Брагаузу и Фрону, который вы видите здесь, старый, истрепанный стоит, но все-таки в печь девочку во время войны, он не был отправлен, его сохранили, это семейная реликвия, так сказать. Потому что книги жгли тогда, но у нас нет, у нас в семье старались все-таки без этого обходиться. Наверное, мерзли. И я читала старые энциклопедии, потому что нужно было стилизовать язык. Я читала книги, переведенные в 19 веке с итальянского языка. Это давало возможность видеть, каким образом они воспринимали реалии Италии, да, и выражали их на русском языке архаично. Я читала, естественно, всю ту литературу, которую упоминает Умберто Эко, как могла. Потому что у него такое количество сложнейших философских сочинений упоминалось, что мне в том возрасте это не все было по зубам. Но я, честно, грызла этот гранит, и поэтому я работала долго. Книга вышла в 80-м году в Италии, в 81-м попала ко мне в руки, я написала о ней статью. Эта статья была напечатана в маленьком журнальчике «Современная художественная литература за рубежом». Это было абсолютно очаровательное место, где мы восьмером пересказывали своими словами произведения мировой литературы, новые, только что вышедшие, которым не было суждено никогда, как мы думали, быть изданными в России. Это было какое-то занятие удивительно бархисианское, рассказ о книгах, которые вы никогда не прочтете. И среди них я сочла, что будет правильное место для книги «Имя Розы», что никогда она не будет напечатана, хотя я ее и переводила, и написала о ней ту самую статью, которая потом имела для меня удивительный успех. Она была издана на 7 языках в разных странах, эта статья, вот этот анализ имени Розы. Тем временем я потихонечку ковырялась в своем переводе до 88 года. Так что, видите, эти 8 лет дали возможность, 8 лет работы, дали возможность мне, в частности, созреть, как вот тому, о чем вы меня сейчас спросили, что такое переводчик. Это человек, который себя сам лепит из того, что он переводит.
И в вашей редакции, где вы писали небольшой отчет о книгах, которые никто не увидит, работали удивительные люди. Вот мне бы хотелось спросить об одном из них, который был руководителем этой редакции.
Владимир Сергеевич Муравьев, переводчик, был гениальным. У него получалось то, что не выходило ни у кого. Английские тексты в его работах, в его переводах сохраняли свой английский привкус. Но он был удивительно жесток даже, жесток в отношении к русскому языку. Мы должны были редактировать наши собственные корявые и, в общем, не очень-то притязательные тексты. Казалось бы, ну что тут такого? Это не Данте Алигьери. Он требовал настолько оттачивать каждую фразу в этих рецензиях, что в результате у меня стилистическая школа, подготовка, я думаю, была вся пройдена вот тогда, под руководством Владимира Сергеевича Муравьева. Он умер очень, ну, не очень молодым, очень молодым, наверное, человек, который не успел реализоваться. Владимир Сергеевич переводчик замечательный, и он успел сделать свои великолепные книги, но, тем не менее, он умер досадно молодым, и мы его оплакивали. Я уже из-за границы, я уже тогда жила в Италии, но узнав об этой смерти, как и о смерти Андрея Ключа Сергеева, другого замечательного переводчика, тоже с английского языка, вот, тоже которого я не то чтобы училась, но приходила и спрашивала, ну, как сойдет, а он, допустим, мне говорил, ну, ладно, ничего. Вот это была высшая похвала. И тоже трагическая смерть у одного от болезни, у другого от того, у Андрея Ключа Сергеева, от того, что ночью, переходя на пешеходном переходе в широкую Московскую улицу, на него налетел новорусский джип. Никогда не узнали даже, кто это был.
Педагог по журналу говорил, что никогда нельзя употреблять одно слово.
Это слово «начать», да? Правда? Владимир Сергеевич Муравьев вычеркивал слово «начать» откуда угодно. Он начал говорить. Вот. Нельзя. Надо сказать. Он заговорил. Я потом злобно и упорно это слово в некоторых контекстах употребляю, но всякий раз знаю, что я делаю это уже сознательно и наперекор тому жесткому и немножко схоластическому принципу, который вбивал в нашу голову Муравьев. Еще он меня однажды вычеркнул слово «завшивить» и заменил его на «обовшивить». Он видел в этом очень тонкую разницу. И у меня был какой-то солдат, который в окопах завшивил. Я считала, что это я очень хорошо описала его несчастное состояние этого бедного, не моющегося много месяцев солдата. Было беспощадно вычеркнуто, написано «обовшивил» и написано «стыдно ляля». И я тоже вот уже тогда почувствовала, что префикс — это не шутка. Могут за него и написать «стыдно» на полях, поэтому нужно всегда проверять, какое у тебя начало слова. Мы были популярны. Совсем недавно Дмитрий Бавильский, критик, известный в Москве, в России, написал мне, что он, не живший в Москве в подростковом своем возрасте, в ранней молодости, все узнавал из этого журнала, зачитывая им до дыр, который он находил в какой-то библиотеке. Ему было это в провинции не так легко отыскать сведения о современной литературе западной или восточной, но в любом случае зарубежной. Он узнавал оттуда. Я думаю, сколько других замечательных специалистов, профессионалов, профессионалов литературы могли сформироваться, и, наверное, просто от них это не услышала, от Бавильского я это узнала. В такой ситуации без книжья, информационного голода, интернета тогда не существовало, это сейчас все на свете доступно, и все недоступно одинаково. Потому что в мире столько информации, что нужны проводники. Проводники по этой информации. Вот мы с вами как раз сейчас по дороге говорили о том, что становится такое изобилие информации требует появления профессиональных фигур сталкеров. И вот я занимаюсь литературным агентированием, то есть просто-напросто я рассказываю издателям о том, какая литература где существует, и что можно построить, какую книгу, программу, серию, какую идею можно воплотить в жизнь в какой-то стране. Я работаю на международной площадке, то есть, например, русскую литературу я предлагаю издателям во всем мире, например, Улицкую я агентирую, я ее литературный представитель везде. Или каких-то итальянских, испанских писателей мы предлагаем в России. То есть у нас получается достаточно разнонаправленное движение идей и мыслей. В нашем агентстве работает несколько человек, и я вот от их имени иногда рассказываю те вещи, которые я сама не читала, которые они мне. Так вот, это все означает, что нужен проводник, с моей точки зрения, в море информации, что я им стараюсь быть, мои сотрудники моего агентства стараются тоже ими быть, такими проводниками. И сейчас интернет проблему создает. А в те времена никакой информации не было, и мы были одновременно проводником и источником информации. То есть только то, что мы писали, и можно было узнать. Это была большая ответственность на самом деле. Сотрудники этого журнала приходили вот на мое 50-летие, мы встречались с друзьями, это была Светлана Солодовник, Ира Васильева, вот Николай Пальцев, наши соседи, которые драматургией занимались. Вчера я видела Михаила Рудницкого, моего коллегу, тоже замечательного германиста. Мы продолжаем работать, правда, мы уже не должны рассказывать о чем-то запрещенном, потому что как бы все позволено, в интернете есть все, но совсем не все доходит, ведь слишком много информации.
Два десятилетия назад вышел в России роман Умберто Эко «Имя розы», вспоминает переводчик Елена Костюкович.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Я видела среди гостей этого вечера молодую леди, имя которой Юлия Добровольская. И в родстве ли она каким-либо образом с Юлией Абрамовной, итальянистом, живущим тоже в Милане, почтенной дамой, которая была участницей войны в Испании?
Моя сотрудница и человек огромного дарования. Я считаю, что из Юлии Добровольской джуниор выйдет литературный агент мирового класса. Я буду ждать с нетерпением, когда это состоится, тогда я смогу передать ей лиру и отправиться писать свои книжки. Вы упомянули Юлию Абрамовну Добровольскую, сеньор, так сказать, ну и другую Юлию Добровольскую. Юлия Добровольская, о которой вы рассказывали слушателям «Эхо Москвы», это итальянист и переводчик, составитель словарей, дама удивительно несгибаемой молодости, железного характера, она в свое время прошла войну в Испании, она работала в самых невероятных ситуациях переводчиком в истории мировой войны, она сыграла свою определенную роль Второй мировой войны. Короче говоря, эта дама историческая. Я знаю, что вы с ней разговаривали, думаю, что вы узнали от нее много интересного. А еще другие интересные подробности можно узнать из ее мемуаров, они опубликованы на русском языке. Что же касается моей приятельницы Юлии Добровольской, это просто совпадение имени и фамилии. Юля человек молодой, она в своем пространстве от 30 до 40 и даже ближе к 30, а она живет в Испании. И она, кстати, я забыла вам сказать, уверена, что сказала бы, так вы бы обязательно задали мне сейчас этот вопрос. Она переводчик на испанский язык крупных русских писателей, таких, например, как Сорокин. Она переводчик «Дня опричника», представьте себе. И ее перевод даже был замечен очень, ну, не знаю, награжден ли уже, но выдвинут на крупную испанскую премию и отмечен во многих-многих газетах как интереснейшая переводческая работа. Причем еще интересно то, что она переводит на испанский, а вовсе не с, как с итальянского, как я это делаю. Кроме того, Юля работает агентом. Она притащила в мое агентство, например, мировые права на Эренбурга. И я даже не знала, откуда их вообще берут, как найти этих наследников в Израиле, есть одна ветвь в семье, другая в Санкт-Петербурге. И, в общем, это дело мне казалось очень трудным. Благодаря Юлии мы собрали права. Благодаря Юлии мы очень много новых публикаций Эренбурга по всему миру сейчас устраиваем. Сейчас у нас мировые права на Лотмана пришли. Опять только благодаря тому, что Юля работает, я бы одна не осилила такую громадную задачу. И сейчас я знаю, что Юля в Москве ведет переговоры по двум тоже очень серьезным направлениям, чтобы получить еще и заняться как бы устройством в мире, ну, солидных системных публикаций двух еще очень крупных явлений, скажем так, русского, советского, не только литературного, но и киноискусства.
Вы много переводили из русского на итальянский, в частности, проект, связанный с именем Лихачева. Что это было?
Я переводила, да. Я вовсе этим не горжусь. Переводчик я на итальянский совершенно фуфловый. Я могу выразить некие мысли, но когда я думаю о том, насколько я в состоянии, мне так кажется, вылепить из русского языка, как вот, ну, Набокова себе говорил, может сделать слона и бабочку из примерно тех же самых слов. Ну, я, разумеется, не Набоков, но тоже леплю, что могу. С итальянским у меня вовсе не такие взаимоотношения. Книга, о которой вы спрашиваете, называется по-итальянски «Корни русской культуры». Она вышла на нескольких языках, потому что с моего итальянского перевода на основании, естественно, русских текстов. Но вот по этому проекту были сделаны аналогичные тома, иллюстрированные, очень красивые, на французском, немецком, японском, английском языках. А все началось с того, что Дмитрий Сергеевич привез мне в Милан, это было в 1989 году, кучу разных разрозненных статей, это не была еще тогда книга, и книга лепилась, делалась, ну, специально вот под определенный формат, как путеводитель по русской культуре. Там очень много иллюстраций, тогда Лариса Романовна Мариупольская помогала нам, издательство «Искусство», находить эти иллюстрации, она тоже принимала большое участие в создании этого странного гибрида из статей, кусков книг, получилась книга. И потом она была воссоздана на русском языке из клочков. Это русское издание вышло, как это не поразительно, в Милане, тоже под моим чутким руководством, в издательстве «Фабри». Оно очень редкое. В России, я не знаю, даже переиздавалось ли оно когда-нибудь. Во всяком случае, это книга, которая существует, но она пришла через итальянскую перередактуру, повторяю, разных кусков и статей. И, в общем-то, как книга Лихачёва, даже не знаю, есть ли она в его библиографиях. Она была утверждена абсолютно академиком Лихачёвым. Он приехал в Милан и получил почетное гражданство города Милана благодаря всей этой операции. Это было еще тогда, когда у меня не было ни почетного, никакого гражданства. Мне было ужасно обидно, потому что мне оно было нужно, а ему совершенно нет. Ну, потом я тоже стала гражданкой Италии, поэтому все уладилось. Справедливость восторжествовала.
Благодаря вам Виталий стал выходить Саша Соколов. Как это все было?
Ох, не говорите. С Сашей Соколовым вся интрига состоит в том, что до определенного времени он был совершенно неуловим. И его умели улавливать мои друзья из издательства «Симпозиум». Ведь именно они издали его в России. Им было известно, по какому таинственному шифру можно, по какому телефону можно обнаружить его жену Марлин, а уже она потом выведет на Сашу, который скрывался. За это время Саша стал несколько менее скрываться. Это как вот в анекдоте про неуловимого Джо, так как его перестали разыскивать, то он немножко вылез сам. И теперь уже людям известно, что живет он часто в Крыму, что он выступает, что существуют определенные площадки, на которых его просто, да, можно увидеть. В те времена это было как увидеть Будду. То есть, ну вот его нет. И когда я связалась впервые с ним, потому что тем временем я уболтала Марию Грацию Мацителли из издательства «Солани» на то, чтобы сделать абсолютно провальный проект, то есть напечатать эту школу для дураков и не продать ее никому никогда, то Имеер, соответственно, уже сумасшедшую издательницу, желавшую этого, я стала искать сумасшедшего автора, который скрывается. Когда все это склеилось вместе, и Саша Соколов приехал в Милан, и мы устроили замечательную презентацию. И эта книга разошлась великолепно и имела громаднейшую там критику, в смысле хорошую, хорошую рецензии. И когда говорю громаднейшую критику, видите, это у меня абсолютный галлицизм, итальянизм, да, так нельзя сказать по-русски. Она имела очень много положительных рецензий. И тогда мы, счастливые, опять с Юлей стали по всему миру его распубликовывать, везде рассылать, писать всем издателям на свете, что им это необходимо для каталога, для престижа, для красоты, для здоровья, для всего на свете. И что, ничего, печатают теперь. Я думаю, что у нас не менее 20 контрактов сейчас, и мы надеемся на большее. И не только университетские издательства. Какое-нибудь университетское издательство это ткнуть, это не фокус. Они там, конечно, это напечатают, может быть, с параллельным русским текстом и продадут своим 4 университетским библиотекам, которые поставят это на полочки. Но мы продаем это публике, то есть в книжных магазинах. В издательстве, например, в итальянском, вышла такая замечательная книга с таким переводом гениальным. Это сделала Маргарита Крепакс, вот тоже, подвижник настоящий. И обложка красивая, замечательная фотография. Там мальчики ласточкой прыгают в воду, в пруд какой-то с большой высоты. Это как бы вот тот самый мальчик, слабоумный мальчик, герой чудесной книги Саши Соколова, о которой я вот сейчас я рассказываю нашим радиослушателям. Книга Соколова «Школа для дураков», и я, как ее литературный агент, горжусь тем, что мне удается сейчас во многих странах опубликовать ее. Я перевела для праздничного вечера в честь выхода на русском языке в издательстве «Симпозиум» романа Умберто Эко «Таинственное пламя царицы Луаны», который вечер торжественный проходил в библиотеке иностранной литературы 6 сентября, что совпало и с моим 50-летием, так что для меня это был дополнительный и радостный праздник в честь Эко, которому я посвящаю очень много времени и сил. Вот, я притащила на этот вечер, сделанный специально для этого вечера, перевод стихов, стишат, куплетиков, которые Умберто Эко для своих студентов составил, чтобы им помочь запомнить греческих философов. Вот. Я прочту, значит, для того, чтобы слышался ритм, сначала первую, в оригинале первую строфу по-итальянски, а потом уже этот стишок здесь. Достаточно много философских реалий. Это все сплетено, как сплетается и в его романах, поэтому, наверное, на слух воспримется не весь юмор и не вся философская начинка этого пирога. Ну, что делать? Оно так и в оригинале примерно выглядит. «Nel di che gli argivi vivevan beati, correndo giù l'ivi per boschi, per prati, alcuni messeri, con tono profondo, si chiesero seri, di che è fatto il mondo? Как древние греки, сойдясь на горе, в античные веки, на той агоре, рядиться почали с брецанием лир, на коем начале покоится мир? Один из Милета, зовомый Фалет, придумал на это отличный ответ». Где был обрисован тот принцип простой, что мир образован морской водой. У Анаксимандра решили спросить, что ж нам без скафандра теперь не ходить? А тот, право слово, Фалет обалдел, поверьте, основа всему беспредел. Чтоб грекам дать роздых, стал Анаксимен расхваливать воздух и воздухообмен. Из уст Эмпедокла исторглись слова, и сразу поблекла пустая молва. Весомое мнение навек узаконь, что в сути творенья вселенский огонь. Блестящий риторик, чтоб то доказать, рванулся на дворик, чтоб в Этну сигать. Но так как немножко он был и поэт, то прыгнул в окошко, а в Этну уж нет. На эту компашку, сбежав за бугор, глаза нараспашку глядел Пифагор. Ишь, как обалдели, куды занесло, а в самом-то деле основа число. Сочтя, дорогуши, все 10 планет, я понял, что души летят на тот свет. Как новый критерий я ввел дуализм, наделал мистерий, устроил орфизм, ввел тайные шифры, мистичную темь, расхваливал цифры 4 и 7, и тем развлекался, задачи решал, в штанах ковырялся и сферы чесал. «Оставь их в покое!» — вскричал Парменид. «Мир вместе с тобою на месте стоит. Не трогай ты сферы, ты их не чеши. Живи правдой в меру, живи не по лжи». А тут я должна сказать, чтобы все-таки это не звучало слишком по-солженицынски, потому что у Парменида есть сочинение о природе, оно делится на две части — путь правды и путь лжи. И Парменид вот считает, что надо идти путем правды. Да я объясняю под этот подтекст комический. Не трогай ты сферы, ты их не чеши, живи правдой в меру, живи не по лжи. Не ел ты бобовых, сбежал в Вавилон, для книг ерундовых оставил кротон. А жил бы в отчизне, да слушал совет, не думал всей жизни о том, чего нет. Конечно, маэстро, поддакнул Зенон, я сам безвозмездно проверил закон. Я мерил исправно, отнюдь не со зла, но в воздухе явно зависнет стрела. Пусть мышцы в размахе, пусть мускул не хил, но от черепахи отстанет ахилл. Беги сколь угодно, от нас не уйдешь. Мы мудрствуем годно, все прочее — ложь. Овчаркой при стаде Зенон голосил, но прайвеси ради язык откусил. Это исторический факт. Зенон, когда был арестован, он кусил язык, чтобы под пыткой не выдать своих философов-друзей. Так все и кричали, кому что болит. От крика подали, уйдя, Гераклит, сын аристократов, питался травой, ругал демократов за шум и за вой, и не соглашался, что где свет стоит, а мнение держался, что он все бежит.
Что дальше? Елена Александровна на предстоящей неделе в Нью-Йорке, где готовится к печати ее книга «Еда итальянское счастье» в издательстве «Фарер, Страус и Жиро», где опубликовался Солженицын, где издавали, где работал Иосиф Бродский. Звукорежиссер Вера Кузнецова, Яма Опешкова. Программа «Непрошедшее время».
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.